Глава 18. Весна в тот год долго не начиналась. Зато потом, без подготовки, с самого начала мая, без плавного перехода, сразу ударило лето. Только-только люди сняли толстые пальто. С листвой же произошла задержка. Почки едва успели задуматься, запускать ли им свою лабораторию по производству несметных миллиардов мелких зеленых листочков. А горячий свет уже лупил вовсю по непросохшей грязи, по мокрому асфальту, по пыльным с прошлого года немытым окнам. Щитовидная железа Веры Александровны, презрев гомеопатию, пустилась в бурный рост. Начались удушья. Опять заговорили об операции. Вера Александровна из последних сил сопротивлялась. Однажды, когда начался очередной приступ, пришлось вызвать скорую. Сделали укол, удушье сразу прошло, она взбодрилась. «Видишь, Шурик, уколы-то помогают? Зачем это? Сразу под нож!» Она безумно боялась операции, даже не самой операции, а общего наркоза. Ей казалось, что она не проснется. Следующий приступ удушья пришелся, к несчастью, на те часы, когда Шурик, бесшумно улизнув из дому, унесся за мостик к Матильде. Во втором часу ночи Вера Александровна тихонько постучала в дверь Шуриковой комнаты. Говорить она почти не могла. Шурик не отозвался. Она открыла дверь. Кушетка его даже не была расстелена. Вера Александровна испугалась. Перед сном она с ним разговаривала, обсуждали переезд на дачу. «Куда он мог деться?» — недоумевала Вера Александровна и даже вышла на балкон посмотреть, не курит ли он там. Она знала, что все мальчишки покуривают. Прошло еще минут 10. Таблетка и домашние средства, вроде дыхания, над горячей водой не помогали, удушье не проходило, состояние было ужасным, и она сама едва слышимым голосом вызвала скорую, прошелестев адрес. Скорая приехала очень быстро, минут через 20, и по случайности оказалась та же бригада, что в прошлый раз. Пожилая усатая врачиха, которая и в прошлый раз настаивала на срочной госпитализации, стала сразу же зычно орать на Веру Александровну, велела немедленно собираться в больницу. Отсутствие Шурика совершенно выбило Веру Александровну из колеи, она безмолвно плакала и качала головой. «Тогда пишите, что отказываетесь от госпитализации. Я снимаю с себя всякую ответственность». Шурик, увидев у подъезда скорую, едва не окочурился. Одним махом он взлетел на пятый этаж. Крышка гроба, которую он был готов увидеть возле своих дверей, отсутствовала. Но дверь была чуть-чуть приоткрыта. «Все! Мамы нет в живых!» — ужаснулся он. «Что я наделал?» В большой комнате раздавались громкие голоса. Живая Вера Александровна полулежала в бабушкином кресле. Дышала она уже вполне удовлетворительно. Увидев Шурика, она заплакала новыми слезами. Ей было немного стыдно перед врачихой, но со слезами она ничего поделать не могла. Они были от щитовидки. Шурик совершил звериный прыжок через всю комнату и, не стесняясь ни врачихи, ни мужика в полуформенной одежде, схватил мать в объятия и начал целовать в волосы, в щеку, в ухо. «Мамочка, прости меня, я больше не буду! Идиот, прости меня, мамочка!» Чего больше не буду, он, разумеется, и сам не знал. Но это была его всегдашняя детская реакция. «Не буду плохого, буду хорошее, буду хорошим мальчиком, чтобы не расстраивать маму и бабушку». Усатая врачиха, собравшаяся как следует проораться, размягчилась и растрогалась. «Такое нечасто наблюдаешь». «Ишь!» — целует, не стесняется, по головке гладит. «Что же такое он натворил, что так убивается?» маму вашу госпитализировать надо. Вы бы ее уговорили».
«Мамочка!» — взмолился Шурик. «Мамочка, но если действительно надо...»
Вера Александровна была на все согласна.
«Ну, не совсем, конечно».
«Хорошо, хорошо. Ну, тогда уж к Брумштейн».
«Но не затягивайте. Укол действует всего несколько часов, и приступ может начаться снова», — помягчевшим голосом обращалась врачиха к Шурику. Медицина уехала. Объяснение было неминуемо.
Еще до того, как Вера Александровна задала вопрос, Шурик понял. «Нет, нет и нет. Ни за что на свете он не сможет сказать маме, что был у женщины». «Гулял», — твердо объявил он матери.
«Как так? Среди ночи? Один?» — недоумевала Вера.
«Захотелось пройтись. Пошел пройтись».
«Куда?»
«Туда», — махнул Шурик рукой в том самом направлении, в сторону Тимирязевски. «Через мостик».
«Ну, ладно, ладно», — сдалась Вера Александровна. На душе у нее полегчало, хотя со странной ночной отлучкой было что-то не так. Но она привыкла, что Шурик ее не обманывает. «Давай выпьем чайку и попробуем еще поспать». Шурик пошел ставить чайник. Уже рассвело, чирикали воробьи. «В следующий раз предупреждай, когда уходишь из дома». Но следующий раз случился не скоро. Лысая Брумштейн была в отпуске и уложила ее в отделение правая рука Брумштейн, ее заместительница. Операцию по ее экстренности тоже должна была делать не самое осветило, доктор Брумштейн, а ее правая рука. Она оказалась миловидной, несмотря на легкий шрам аккуратно зашитой заячьей губы, блондинкой среднего возраста с легким дефектом речи. «А где вы вообще-то наблюдаетесь?» Прощупывая дряблую и вздутую шею Веры, обиженно спросила правая рука. «В поликлинике ВТО», — с достоинством ответила Вера.
«Понятно. Там у вас хорошие фониатры и травматологи».
«Вы считаете, что без операции никак нельзя обойтись?» — робко спросила Вера.
Врачиха покраснела так, что шрам на губе налился темной кровью.
«Вера Александровна, операция срочная, экстренная!»
Вера почувствовала дурноту и спросила упавшим голосом: «У меня рак?» Врачиха мыла руки, не отрывая глаз от раковины. Потом долго вытирала руки вафельным полотенцем и все держала паузу.
«Почему обязательно рак?
Кровь у вас приличная, железа диффузная, сильно увеличена. Помимо диффузного токсического зоба в левой доле имеется опухоль, похожая на доброкачественную. Впечатление, что она в оболочке, скорее всего, липома. Но биопсию делать мы не будем, некогда. Вы преступно запустили свою болезнь. Брумштейн сразу же предложила операцию. Вот написано, рекомендовано.
Но я у гомеопата лечилась».
Малозаметный шов на губе правой руки ожил и набряк. «Моя бы воля, я бы вашего гомеопата отдала под суд». Горло Веры Александровны от таких слов как будто вспухло, стало тесным.
«Если бы мама была жива, все было бы по-другому. И вообще ничего этого не было б», — подумала она.
Потом правая рука пригласила Шурика в кабинет, а Вера села в коридоре на липкий стул, на Шурикова прогретое место. Врач сказала Шурику все то, что и Вере Александровне, но сверх того добавила, что операция достаточно тяжелая, но беспокоит ее больше послеоперационный период. Уход в больнице плохой, пусть подыщут сиделку, особенно на первые дни. «Если бы бабушка была жива, все было бы по-другому». Сын и мать часто думали одно и то же. Операцию сделали через 3 дня. В своих дурных предчувствиях Вера Александровна оказалась отчасти права.
Хотя операция прошла, как выяснилось позднее, вполне удачно, наркоз она действительно перенесла очень тяжело. Через 40 минут после начала операции остановилось сердце. У молодого анестезиолога тоже сердце едва не остановилось от страха. Вспрыснули адреналин. Со всех 7 потов сошло. Больше 3 часов оперировали, а потом 2 суток Вера Александровна не приходила в себя. Лежала она в реанимации. Положение ее считали опасным, однако не безнадежным. Но Шурик, сидевший на лестнице возле входа в реанимационное отделение, куда вообще никого не пускали, не слышал ничего из того, что ему говорили. 2 суток он просидел на ступеньках в состоянии глубочайшего горя и великой вины перед матерью. Он был поглощен непрерывным воображаемым общением с ней. Более всего, он был сосредоточен на том, чтобы удерживать ее постоянно перед собой, со всеми деталями, со всеми подробностями. Волосы, которые он помнит густыми, как она расчесывала их после мытья и сушила, присев на низкую скамеечку возле батареи. А потом волосы поредели, и пучок на затылке стал немного поменьше. Темно-ореховый цвет слинял. Сначала у висков, а потом по всей голове потянулись грязно-серые пряди с чужой, как будто головы. Брови чудесные, длинные, начинаются густым треугольником, а потом сходят в ниточку. Родинка на шее круглая, коричневая, как шляпка гвоздика. Отчаянным, почти физическим усилием он держал ее всю. Ручки, любимые, кончики пальцев вверх сгибаются. Ножки тонкие, сбоку от большого пальца косточка вылезла. Некрасивая косточка. Не отпустить, не отвлечься. Подходила медсестра, спрашивала, не принести ли ему чаю. «Нет-нет», — мотал он головой. Ему казалось, что как только он перестанет вот так крепко, так усиленно думать о ней, она умрет. В конце 2-х суток времени он не помнил. Не ел, не пил, кажется, и в уборную не ходил. Сидел одеревенелый на лестничной клетке, на милосердно вынесенном ему из отделения стуле. Вышла к нему правая рука и дала белый халат. Он не сразу сообразил, что с ним делать. Всунулся во влажную слипшуюся ткань со склеенными рукавами. «Тамара Ивановна, бахилы!» — скомандовала правая рука. И сестричка вложила ему в руки 2 буро-белых небольших мешка, в которые он неловко всунул свои ботинки вместе с онемевшими ногами. «Только на 1 минуту», — сказала врачиха. «А потом поезжайте домой. Не надо здесь сидеть. Поспите. Купите боржому и лимон, а завтра приезжайте». Он не слышал. В раскрытой двери палаты он видел маму. Из носа у нее шли трубочки, опутывали грудь, еще какие-то трубочки шли от руки к штативу. Бледно-голубая рука лежала поверх простыни. От шеи, заклеенной чем-то белым, тоже шла красная тонкая резинка. Глаза были открыты, и она увидела Шурика и улыбнулась. У Шурика перехватило дыхание в том самом месте, где маму разрезали. «Виноват, виноват, во всем виноват!» Когда бабушка в больнице умирала, он, идиот, с Лилей бегал по магазинам, покупал копченую колбасу, оставшуюся потом у таможенников, и матрешек, брошенных в гостинице в маленьком городе под Римом, Остии. Когда бабушка в больнице умирала, раздувал он пламя своей непрощенной вины. Ты тискался и ласкался с Лилей в подворотнях и темных уголках. «Мамочка! Бедная, маленькая, худая, еле живая, а он здоровый до отвращения кабан. Козел, скотина!» Она задыхалась в приступе, а он трахал Матильду. И острое отвращение к себе отбрасывало какую-то неприятную тень на, в общем-то, непричастных к преступлению Лилю и Матильду. «О, никогда больше!» — клялся он сам себе. «Никогда больше не буду!» Он встал на колени перед кроватью, поцеловал бумажные сухие пальчики.
«Ну как ты, мамочка?» «Хорошо», — ответила она неслышимо. Говорить-то она совсем еще не могла.
Ей было действительно хорошо. Она была под промедолом. Операция позади, а прямо перед ней улыбался заплаканный Шурик. «Дорогой мальчик!» Она даже не подозревала, какую великую победу только что одержала. Идеалистка и артист в душе, она с юности много размышляла о разновидностях любви и держалась того мнения, что высшая из всех — платоническая, ошибочно относя к таковой всякую, которая происходила не под простынями. Доверчивый Шурик, которому эта концепция была предъявлена в самом юном возрасте, во всем следовал за опытными взрослыми, бабушкой и мамой. Как-то само собой разумелось, что в их редкостной семье, где все любят друг друга возвышенно и самоотверженно, как раз и процветает платоническое. И вот теперь Шурику было очевидно до ужаса, как предал он высшую любовь ради низшей. В отличие от большинства людей, особенно молодых мужчин, попадавших в сходное положение, он даже не пытался выстроить хоть какую-то психологическую самооборону, шепнуть себе на ухо, что, может, в чем-то он виноват, а в чем-то и не виноват. Напротив, он подтасовывал свои карты против себя, чтобы вина его была убедительной и несомненной. По дороге домой Шурик приходил в себя, оттаивая от какого-то анабиотического рыбьего состояния, в котором находился последние двое суток. Оказалось, что нестерпимая жара за это время прошла. Теперь падал небольшой серенький дождь, была середина буднего дня, и в воздухе висело наслаждение самодостаточной бедной природы. Запах свежих листьев и прели шел от прошлогодних куч, лежавших шершавым одеялом на обочине маленького заброшенного скверика. Шурик вдыхал сложный запах грязного города. Немного молодой острой зелени, немного палой листвы, немного мокрой шерсти. «А вдруг Бог где-нибудь есть?» — пришло ему в голову. И тут же, как из-под земли, выскочила приземистая церковка. А может, она сначала выскочила, и потому он подумал это самое? Он остановился. Не зайти ли? Открылась какая-то боковая незначительная дверка, и через дворик к пристройке побежала деловитая деревенская старуха с миской в руке. «Нет-нет, только не здесь», — решил Шурик. «Если б здесь бабушка знала бы». И Шурик ускорил шаг, почти побежал. В душе его поднялось неиспытанное прежде счастье, наполовину состоящее из благодарности неизвестно кому. «Живая мамочка! Дорогая мамочка! Поздравляю с днем рождения! Поздравляю с Международным женским днем 8 марта! С праздником солидарности трудящихся! С днем 7 ноября! Поздравляю! Поздравляю! Красное на голубом, желтое на зеленом, рубиновые звезды на темно-синем, вся сотня открыток, которые он написал маме и бабушке, начиная с 4 лет. Жизнь прекрасна! Поздравляю!» Дома Шурик встал под холодный душ. Горячей воды почему-то не было, а та, что поднималась из непрогретой еще глубины земли, обжигала холодом. Он вымылся, замерз, вылез из ванной, звонил телефон. «Шурик!» — ахнула трубка. «Наконец-то! Никто ничего не знает! 3 сутки звоню! Что случилось? Когда? В какой больнице?» Это была Фаина Ивановна. Он объяснил, как мог, сам себя перебивая.
А навестить можно? И что нужно?»
«Боржом», — сказали.
«Хорошо, боржом я сейчас завезу. Я в театре, сейчас машина придет, и я заеду».
И трубкой бабах! И сразу же раздался следующий звонок. Это была Аля. Она задала все те же вопросы, с той лишь разницей, что боржома у нее не было, а были занятия с вечеринками, лаборантские полставки, и освобождалась в половине одиннадцатого. «Я после занятий сразу к тебе?» — радостно пообещала она. А он даже не успел сказать: «Может, завтра?» Фаина прикатила через час. Он только успел выпить чаю с черствым хлебом и открытой в глубине буфета банкой тушенки. Фаина поставила красивый заграничный пакет с четырьмя бутылками боржома возле двери. «Мы с тобой все обсудим», — она говорила медленно, приближая к нему красивый развратный рот. «Нет, нет и нет», — твердо сказал Шурик самому себе. Рот приблизился, захватил его губы. Сладковатый, немного мыльный язык влез ему под небо и упруго шевельнулся. Шурик ничего не мог поделать. Все в нем взметнулось навстречу этой роскошной похабной бабе. Около одиннадцати пискнул звонок, потом еще. Немного погодя зазвонил телефон, потом снова робко торкнулись в дверь. Но оттуда, где находился Шурик, его вряд ли могла извлечь даже иерихонская труба. На следующий день он сказал Але, это было правдоподобно. Не спал двое суток, добрался до постели и как провалился. Редко встречаются люди, которые бы так ненавидели вранье,